возрождении. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о простом человеке, Юрии Машкове, который говорит о своем обращении в России. Он был выслан насильно из России 3 года назад, и в прошлом году, когда ему было немногим более 40, заболел раком и умер. Спустя 3 месяца по приезду в эту страну он прочитал лекцию, в которой говорил, как он обрел веру, то есть как через страдания открылся ему Господь. Он был приглашен выступить на русской конференции в Нью-Джерси в 1978 году. И когда он пришел, сказал людям, что перед тем, как прийти сюда, не знал, что будет говорить. «Я был взволнован», — признался он. «Мне казалось, что мне нечего вам сказать. В первую половину своей жизни я был студентом, а вторую провел в тюрьмах и политических концентрационных лагерях ГУЛАГа. Действительно, что я могу сказать людям, которые более образованы, чем я, более эрудированы и даже лучше информированы о событиях в Советском Союзе? Здесь видим мы нечто иное по сравнению с тем, что есть на Западе. Много людей на Западе, это правда, обрели веру православную. Обычно они имели обширные теоретические познания о православии, но не такой опыт страданий и необходимости реально платить за то, что ты получаешь. Юрий же знает не из книг, но из собственного опыта. «Поэтому, — рассказывает Юрий, — я решил не писать свои речи, но говорить все, что Бог вложит в мое сердце, и затем... Когда мы мчались из Бриджпорта, штат Коннектикут, в роскошном автомобиле по изумительной автостраде среди пышной природы, я понял, что вся моя мучительная духовная жизнь в коммунистическом, так сказать, раю, мой путь от атеизма и марксизма к православной вере – это единственно важное свидетельство, которое может представлять интерес для вас». «Моя жизнь интересна лишь поскольку она есть капля в море русского духовного возрождения». Затем Юрий рассказал о своей жизни. «Я родился в кровавом 1937 году в деревне Клишев в 30 милях от Москвы. Мой отец, кузнец по профессии, умер во время войны, и я не помню его. Моя мать, которая работала в разных местах, была, думаю, равнодушна к религии. Моя бабушка, правда, была верующей. Действительно, в России вы всегда найдете одну бабушку или мать верующую, которая способна вернуть к вере семью. Но и она не имела авторитета в моих глазах, потому что была совершенно безграмотна. Конечно, ребенком я был крещен, но в школьные годы снял свой крестик и до 25 лет пребывал убежденным атеистом. После окончания 7-летней школы мне повезло поступить в Московскую высшую школу искусства и индустрии, и я проучился там 5 лет из 7. Таким образом, внешняя жизнь начиналась очень удачно. Со временем я получил бы диплом художника и смог бы работать везде, где захочу. Это типичная советская биография. В Советском Союзе университетское образование воспринимается очень серьезно. Если вы поступаете, вы получаете открытый билет ко многим приятным вещам в советской жизни. А если вы терпите неудачу, вы получаете работу вроде уборки улиц. Но скучная советская жизнь и духовная неудовлетворенность не давали мне покоя. И где-то в конце 1955 года, когда мне было 19 лет, произошло событие, внешне непримечательное, которое, однако, перевернуло мою жизнь и, в конце концов, привело меня сюда. Это событие произошло в моей душе и состояло в том, что я понял, в каком обществе живу. Вопреки всей лицемерной советской пропаганде, я понял, что живу при режиме абсолютного бесправия и абсолютной безжалостности. Очень многие студенты приходили к таким же выводам тогда, и со временем появлялись те, кто думал так же, как и я, и все мы считали своим долгом говорить людям о нашем открытии и как-то противостоять триумфу зла. Это, конечно, отражает идеологическое течение молодежи, которую можно наблюдать также и на Западе. Но органы безопасности, продолжал Юрий Машков, внимательно следили за всеми гражданами СССР.
И когда 7 ноября 1958 года,
тогда мне был 21 год, мы собрались на организационное собрание, чтобы решить вопросы о нелегальном издании, шестеро из нас были арестованы, и всем, кто не раскаялся, дали самые большие сроки наказания за антисоветскую агитацию. По 7 лет каждому в концентрационном лагере. Так начался новый путь в моей жизни. До этого момента, следует заметить, совсем нет религиозного обращения. Юрий по-прежнему лишь идеалистически настроенный молодой человек, который неожиданно был раздавлен и выслан в ГУЛАГ. Все мы были тогда атеистами и марксистами еврокоммунистического лагеря. То есть мы верили, что сам по себе марксизм был правильным учением, ведущим людей к светлому будущему, в царство свободы и справедливости. Но московские преступники по какой-то причине не хотели претворить это учение в жизнь. В концентрационном лагере эта идея полностью и навсегда умерла в каждом из нас. Я не буду сейчас вдаваться в вопрос о философии коммунизма, но только отмечу факт, что Юрий был повергнут в отчаяние. Он потерял веру в то, во что верил когда-то благодаря своему воспитанию, что коммунизм – это идеальное учение, которое приносит счастье и мир. Он увидел, что на практике коммунизм не был тем, чем он претендовал быть. Тогда что-то начало происходить с его душой. «Я хотел бы немного проследить процесс духовного возрождения», — говорит он, «с тем, чтобы вы смогли убедиться, насколько неуклонно он совершается в русских людях. Речь не только обо мне и о тех, кто был со мной, кто прошел духовный путь от атеизма до веры. Это типичное явление для советских политических концентрационных лагерей. Что происходит с нашими людьми? Процесс духовного возрождения имеет две стадии. На первой мы прозреваем сущность марксизма и освобождаемся от всяческих иллюзий относительно его. В результате глубокого и вдумчивого анализа мы открываем, что марксизм в его сущности есть законченное учение тоталитаризма, то есть абсолютного рабства. И любая коммунистическая партия в любой стране, однажды взявшая обязательство реализовать марксистскую программу, будет вынуждена повторить то, что сделали московские коммунисты. Или же отказаться от марксизма и атеизма и самоликвидироваться. Осознав эту простую истину, мы утратили идеологическую базу, на которой противостояли марксистскому рабству. Мы попали в духовную пустоту, которая ведет за собой глубокий кризис. Юрий далее рассказал, как он сам начал впадать в этот глубокий кризис. После освобождения из лагеря, то есть после 7 лет срока, наши перспективы были таковы, что и врагу не пожелаешь. Мы могли либо вернуться в лагерь и пребывать там до конца своих дней, либо умереть в психиатрической больнице, либо быть убитыми органами безопасности без суда и следствия. В этих условиях духовного кризиса, когда не было выхода, в голову неизбежно приходил главный вопрос мировоззрения. «Для чего я живу, если нет выхода?» И когда наступил этот страшный момент, каждый из нас почувствовал, что смерть схватила его за горло. Если духовный ответ не найдется, жизнь подходит к концу, потому что без Бога не только все дозволено, но жизнь сама по себе не имеет ценности и значения. Я видел в лагере, как люди сходили с ума или кончали самоубийством. И сам я ясно почувствовал, что если после всего я приду к твердому и окончательному выводу, что Бога нет, я буду просто обязан кончить самоубийством, так как для разумного существа позорно и ничтожно влачить бессмысленное и жалкое существование. Итак, на второй стадии духовного возрождения мы открываем, что атеизм, доведенный до своего логического конца, неизбежно приводит человека к гибели, потому что это законченное учение безнравственности, порока и смерти. Трагический конец, самоубийство или сумасшествие, постиг бы также и меня, если бы на счастье мое не произошло 1 сентября 1962 года величайшее чудо в моей жизни. Никакого внешнего события не совершилось в этот день. Не было никакого воздействия извне. Я в одиночестве размышлял над моей проблемой, быть или не быть. И в это время я осознал, что поверить в Бога – спасение. Я сильно возжелал поверить в Него, но не мог себя обманывать. Я не имел веры. И неожиданно наступил момент, когда непостижимым образом я сразу увидел, как если бы открылась дверь из темной комнаты на солнечную улицу, и в следующий момент уже точно знал, что Бог существует, и что Бог есть Иисус Христос православный, и никакой другой Бог. Я почитаю это мгновение величайшим чудом, ибо это ясное знание пришло ко мне не через ум, я знаю это наверняка, но каким-то иным путем, и я не в состоянии объяснить этот момент рационалистический. И вот так, благодаря такому чуду, началась моя новая духовная жизнь, которая помогла мне выдержать последующие 13 лет жизни в концентрационных лагерях и тюрьмах, насильственную эмиграцию, и, я надеюсь, поможет мне перенести и все трудности эмигрантской жизни. И это время прозрения – это величайшее чудо наступило сейчас в России для тысяч людей, но теперь не только в концентрационных лагерях и тюрьмах. Религиозное возрождение – феномен современной России. Все духовно живое неизбежно возвращается к Богу. И абсолютно очевидно, что такое спасительное чудо, вопреки всей мощи интернациональной политики, могло быть явлено только всемогущим Господом, который не оставил русский народ в ужасных страданиях, полностью беззащитным пред лицом многих врагов».